Северной столице 7:10. Мы продолжаем программу. Сегодня с вами, напомню, звукорежиссер Юлия Гладышева и ведущая Наталья Савощик. Сразу сообщу о погоде. В эти минуты в нашем городе 14 градусов мороза. Влажность воздуха 82%. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Ну а ветер восточный до 2-6 метров в секунду. Сейчас минус 14. По данным Петербургского гидрометцентра, днем в северной столице до 12-14 мороза, местами слабый снег. По области температура воздуха будет разной. На западе 12-17 ниже нуля. На юго-западе до минус 7. На востоке до минус 17-22. А местами и до 26 мороза. Повторю, это прогноз на сегодня, 13 января. Сегодня днем будет облачно с прояснениями. В Ленинградской области также в отдельных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге 14 градусов ниже нуля. И вот о чем мы расскажем вам до конца этого часа. В Петербургской епархии недавно наградили врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией. Сегодня отмечается День российской печати. В 1703 году в этот день в Москве по указу Петра Великого вышел в свет номер первой отечественной печатной газеты «Ведомости». Сегодня музей городского электрического транспорта начинает принимать первых посетителей 2021 года. В Государственном музее памятники Исаакиевский собор сегодня состоится концерт памяти певицы Елены Образцовой, а филармония джазовой музыки приглашает на 20-й новогодний фестиваль, посвященный дню рождения филармонии джазовой музыки. Об этом подробнее, как я уже сказала, до конца часа. Новости спорта с Борисом Гулиным и рубрика для детей и подростков «Утро вечером мудренее». Анна Бондаренко расскажет сегодня о профессии инженер связи. Ну а я совсем скоро предложу вам очередной книжный вопрос.
Проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая его воздух, простуды сквозняков, запахом бензина и дорогих духов. Звезд на небе мало, но это не беда. Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна. Электричество, газ, телефон, водопровод, коммунальный рай без хлопот и забот. Город-сказка, город-мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая его вздух, простуды сквозняков, с запахом бензина и дорогих духов. Жестяными крышами обшарпанных домов иду навстречу цветным витринам. Мимо пролетают дорогие лимузины, в них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город-сказка, город-мир. мечта. Попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая его воздух, простуды сквозняков, запах от бензина и дорогих духов.
Это была группа «Танцы минус». Сегодня 13 января. 13 января отмечается День российской печати. В 1703 году в этот день в Москве по указу Петра Великого вышел в свет номер первой отечественной печатной газеты «Ведомости». Среди многих это нововведение царя-реформатора стало, говоря современным языком, одним из самых эффективных рычагов и ускорителей общественного развития. Сегодня в России издаются тысячи газет и журналов разного формата, не говоря уже об интернет-СМИ. С подшивками и отдельными раритетными номерами печатной продукции можно ознакомиться в электронной коллекции «Отечественная периодика» в фонде президентской библиотеки. Так что выходите на сайт президентской библиотеки, ищите раздел «Отечественная периодика» и наслаждайтесь чтением по собственному выбору.
Книжный вопрос.
Ну, а здесь в игре правила те же. Если вы первым верно отвечаете, побеждаете и получаете в подарок книгу. Сегодня ее предоставляет издательство «Ленэздат». Я напомню номер, по которому вы письменно отвечаете на поставленный в эфире вопрос. Плюс 7 921 982 86 56. Плюс 7 921 982 86 56. Этот номер вы используете при помощи мобильного приложения WhatsApp, пишите нам и обязательно называйте себя. Ну, а вопрос сегодня такой. Этот термин происходит от слияния древнегреческих «род» и «слово». Назовите систематическое собрание сведений о происхождении, преемстве и родстве семей. Действуйте, побеждайте, выигрывайте книгу.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Это были Крис Норман и Сьюзи Кватро. Уважаемые слушатели, если вы привержены точности, я, может быть, кому-нибудь уже и намозолила уши, как говорят, этими призывами, но, тем не менее, лучше, чтобы часы показывали время точное. Тогда вы будете вовремя. Ровно 7:23. 01, 02, 03. Время пошло. В Петербургской епархии наградили врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией. Митрополит Петербургский и Ладожский в Арсенофии вручил медали «Патриаршая благодарность» медикам и священнослужителям, помогавшим пациентам в красных зонах больниц и на дому. Владимир Снитков с подробностями.
За значительный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, так говорится в постановлении Петербургской епархии о вручении медикам Северной столицы одной из наград Русской Православной Церкви. Медали «Патриаршая благодарность» удостоены более 30 медицинских работников Петербурга, от главных врачей до младшего персонала ковидных стационаров. Это люди, которые ежедневно работали в первую волну пандемии и продолжают работать в красных зонах сейчас, несмотря на опасность заражения, тяжелую нагрузку, сумев сохранить высокие нравственные качества, прежде всего бережное отношение к больным. Как рассказал Ольга Зуева, заместитель начальника госпиталя ветеранов войн, по неврологии обстановка, в которой приходится сегодня действовать врачам, остается сложной не только в медицинском, но и в этическом, моральном отношении. И психологическое состояние пациентов во многом зависит от профессионализма медиков.
Мы прошли первую волну, сейчас проходим вторую волну. Трудно было, трудно и сейчас. Люди болеют и тяжело болеют. Мы стараемся им помогать. Это те болезни, которыми раньше они не болели, и очень многим способствуют. Чувство паники, страха. Люди тяжело переносят это заболевание. Коронавирусная инфекция, особенно когда присоединяется дыхательная недостаточность, это людей пугает. И, конечно, когда они поправляются, они чувствуют огромную благодарность медикам.
Высокие профессиональные качества петербургских врачей отметил митрополит Петербургский и Ладожский в Арсенофии. Вручая награду, он рассказал, что во время лечения инфекции в стационаре сам видел, как врачи помогают петербуржцам, и высоко оценил их отношение к своим обязанностям.
Вы являетесь сегодня пример такой духовной силы, которая несет вот такой главный вес в этой борьбе, потому что другие мы все как-то сочувствуем, переживаем, молимся, но вы напрямую находитесь на этой передовой. Действительно, ваш труд особый на земле, вы как руки Божьи. И вот это большое вам спасибо, что вы оказались на высоте своего призвания, своего долга.
Медали «Патриаршая благодарность» удостоены два священнослужителя Петербургской епархии, которые вместе с врачами поддерживали больных коронавирусной инфекцией в больницах и на дому.
Ну, а я к рассказу Владимира Снеткова добавлю, что по данным на утро 12 января в городе вакцинировали 14 249 человек. Это данные Комитета по здравоохранению Северной столицы. Ну, а сегодня, как ожидается, в Петербург поступит новая партия вакцины. Это 20 тысяч доз. Такую цифру накануне озвучил заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана. И, кстати говоря, чиновники подчеркивают, что запись на вакцинацию против коронавирусной инфекции поликлиники и другие организации, которые это делают, вести обязаны. Даже если доз пока не хватает, запись ведется, как говорится, наперед. Поэтому, если вам отказывают, отвечайте тем, что ваши права нарушаются, и звоните на телефон горячей линии Комитета по здравоохранению. Я думаю, что ситуация с вакцинацией в нашем городе будет развиваться и развиваться в положительном направлении.
Невское утро.
Синий иней. Да, иней, или, лучше сказать, снег, нам сегодня синоптики обещают. Итак, сегодня, 13 января, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов Ленинградской области умеренный снег, местами слабая метель. Ветер будет юго-восточным, восточным – умеренным. В Ленинградской области температура воздуха разная. Начну с западных районов. Итак, сегодня днем в западных районах Ленинградской области ожидается до минус 17 максимально, ну а минимально до минус 12. На юго-западе юго-западе 7 градусов ниже нуля, а вот на востоке холодно, минус 17-22, местами до 26 мороза. В Петербурге в течение дня 12-14 ниже нуля, и также в отдельных районах ожидается слабый снег. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, возможно, гололедица. Атмосферное давление сегодня будет слабо повышаться. Прогноз на завтра и послезавтра. В ближайшие двое суток ожидается небольшой снег и сохранится довольно холодная погода. В течение суток на западе Ленинградской области минус 15-20, в отдельных районах до 23 мороза, на востоке минус 20-25, ночные температуры могут достигать 30 градусов ниже нуля. Ну а в эти минуты в нашем городе по-прежнему минус 14. Влажность воздуха 82%, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ну а ветер восточный, до 2-5 метров в секунду. В Петербурге 14 градусов ниже нуля. Новости культуры. С сегодняшнего дня Музей городского электротранспорта начинает встречать первых в этом году посетителей. Возобновятся и поездки на экскурсионном трамвае по маршруту «Первый туристический». Музей работает со среды по воскресенье включительно, выходные – понедельник и вторник. Посещение организовано в специальном режиме с учетом современных требований безопасности. Обратите внимание, что на территорию исторического трамвайного депо на Васильевском острове допускаются группы до 5 человек и только с экскурсионным обслуживанием по записи. Все подробности на сайте Музея городского электрического транспорта. В Государственном музее памятники Исаакиевский собор сегодня в 7 часов вечера состоится концерт памяти певицы Елены Образцовой «Душе твоей, Елена». Концерт, который пройдет под сводами величественного храма, станет данью уважения и любви одной из самых харизматичных певиц за всю историю отечественного вокального искусства. В концерте прозвучат духовные сочинения Рахманинова, Чеснокова, старинные романсы и народные песни. Народная артистка СССР, выдающаяся певица с мировым именем, Елена Образцова была глубоко верующим человеком и считала свой талант даром Божьим. В ее репертуаре были духовные сочинения Гречанинова, Чеснокова, Рахманинова и других композиторов. 20-й новогодний фестиваль, посвященный дню рождения филармонии джазовой музыки, начинается сегодня в филармонии джазовой музыки. В Большом зале в 7 вечера состоится первый концерт. 1 января нынешнего 2021 года Санкт-Петербургской государственной филармонии джазовой музыки исполнилось 32 года. Основанная народным артистом России Давидом Голощёкиным, сегодня эта филармония является центром джазовой жизни Петербурга и имеет, кстати говоря, широкое международное признание. Вот такие новости культуры. Понятно, не все. Если интересуетесь, выходите в интернет, смотрите официальные ленты, проверенную информацию, ну или заходите на сайты учреждений культуры, чтобы знать, что происходит, быть в курсе и, может быть, куда-то выбраться, но, понятно, с соблюдением всех мер безопасности. Ну а мы продолжаем программу.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. Сегодня мы поговорим об инженерах. О тех инженерах, которые создают системы связи. Область эта нужная в нашем обществе и бурно развивающаяся. Узнаем сначала, как всегда, что рассказали об этой профессии ребята нашему корреспонденту Андрею Филину.
Наверное, скорее всего, это человек, который обеспечивает связь, какую-то там радиосвязь или связь телевизионную, не знаю. Это работа непосредственно с какой-то техникой, запутанные всякие системы записи, системы чего куда включать, чтобы обеспечить какую-то или иную связь. Знаешь, что на телевидении инженеры связи, они очень востребованы, там постоянно идет какая-то быстрая работа, потому что все нужно делать быстро, в срок, там прямой эфир, что-то в этом роде. В нашем современном мире без так называемой связи, любой связи, жить практически невозможно. Даже, я бы сказала, вообще невозможно.
Ну, инженер связи — это человек, который, наверное, монтирует что-то в связующих системах, скажем так.
Ты, ну, вообще мало себе представляешь эту профессию.
Да, София, я даже не знаю, я никогда не слышала о такой профессии. Человек должен быть технарем, мне кажется. То есть понимать в технике, физике, математике, все-таки. Ну, я думаю, это сложно что-то делать, сложно что-то монтировать. Нужно понимать в том, что ты делаешь. Вот, нужно внимательным очень быть.
Строит план каких-то систем связи, что, куда и где будет проходить.
Так вот, судя по твоим, ну, мысленным представлениям, это сложная профессия?
Для меня сложно. Мне кажется, вообще сложно любая техническая профессия. Это востребованная профессия. Наверное, высокооплачиваемая достаточно.
Инженер связи, мне кажется, это человек с техническим образованием, который работает, наверное, в какой-нибудь сотовой компании или компании, связанной вообще со связью, да, проводит связь, там, я не знаю, и обеспечивает вот доступность связи. Но это, в первую очередь, хорошее знание физики, математики, мне кажется, тут без этого никак, потому что мне кажется, что там очень такая хитрая техника.
То есть достаточно сложно, ну вот это интересно.
Всегда интересно добиваться этой цели, наладить связь.
Телемасты, радиомасты, там конференции, возможно, а возможно и просто, например, мобильные телефоны, там радиосвязь. Он должен быть очень таким кропотливым, все вот эти вот проводочки, все вот эти с паяльничком должен уметь работать, все эти платы и так далее. Я лично, например, до сих пор не понимаю, как там нам передают картинку за тысячи километров.
Эта профессия, она вообще востребована в современном мире?
Да, она очень востребована. И в образовании, и в политике, экономике, культуре, это везде.
Чем же на самом деле занимается инженер связи, мы узнаем из разговора Андрея Филина с Александром Алексеевичем Головковым, заведующим кафедрой радиоэлектронных средств ЛЭТИ.
Я был школьником в то время, когда запустили первый спутник, и вот в 1957 году я учился в 8 классе, и мы тогда в радиокружке школьном делали приемник, чтобы слушать сигналы этого первого спутника. Это было это незабываемое, неизгладимое впечатление на всю жизнь. Оно и привело меня в конечном итоге в ЛЭТИ. В то время бурно очень развивалась радиоэлектроника, появлялись новые радиолокационные станции в военной области, в гражданской области. Естественно, что тогда было это очень модным направлением. Как и сейчас, на мой взгляд, современное общество информационное, оно не может существовать без радиотехники или радиоэлектроники. Системы связи — это, можно сказать, основа информационного общества, в каком мы сейчас вот находимся в состоянии.
Ну вот вы выбрали себе такое направление, пошли работать, наверное, куда-то.
После этого я работал в физико-техническом институте имени Иофи, потом вернулся назад сюда в аспирантуру, и после аспирантуры так и с тех пор в стенах вуза и нахожусь.
Только преподавательская деятельность или какая-то научная деятельность?
Нет, конечно, что у нас на кафедре очень широким фронтом ведутся научные работы, причем в самых различных областях, и всегда так было. Мы вели работы в радиолокации, радионавигации, в системах управления воздушным движением, на железнодорожном транспорте системы управления, контроля путевого хозяйства, подвески контактные. Это тоже у нас есть группа, которая занимается в этой области. Есть группа, которая занимается в области морской техники, то есть разработкой.
А вы вот лично...
Ну, я в основном занимался микроволновой или СВЧ-техникой по-российски говоря. Это СВЧ-передатчики, мощные усилители, фильтры, антенны, применительно как к системам управления воздушным движением, так и в последнее время к системам телекоммуникаций.
А вот вообще профессия, ну, если, скажем так, инженера связи, которых, ну, вы готовили здесь, она в основном предполагает теоретическую работу или это тоже практика?
Нет, ну, естественно, профессия многогранная и подразумевает как теоретическую работу. Очень много вопросов даже при установке готовой системы связи, то есть готовой аппаратуры, нужно решить очень много вопросов, ведь эту аппаратуру нужно не просто установить, ее нужно установить оптимально, там, чтобы покрывалась максимальная площадь, чтобы базовые станции не мешали друг другу. Эти вопросы решаются теоретически. Тут компьютер — первый помощник радиоинженера. Вот. Ну и кроме того, естественно, много практической работы, связанной с обслуживанием станций, работы разработчиков.
Для вас в вашей работе что самое интересное, что самое привлекательное?
Самое интересное вот во всей этой инженерной деятельности, на мой взгляд, это конечный итог, когда вот чувствуешь, что вот до тебя этого не было, а ты силой своего мозга, умением своих рук создал то, чего раньше не было. Помните, как Пушкин однажды воскликнул, прочитав Бориса Годунова: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Вот примерно такие же чувства испытываешь и в конце разработки, когда действительно получилось удачное устройство.
А что самое сложное?
Самое сложное — это безделье. Самое хорошее — это большой объем работы, когда нет возможности мучиться тоской, а вот все время работаешь, все время занят, востребован.
Уже очень много лет работаете. Что самое такое запоминающееся было? Чем вы, может быть, больше всего гордитесь из всего того, что вы сделали, спроектировали?
Наш вот коллектив наиболее продуктивно работал при создании отечественных передатчиков систем ближней навигации и управления воздушным движением. Там у нас были действительно прорывные работы, когда мы шли впереди планеты всей. И вот одна из первых книжек по широкополосным радиопередатчикам, одна из первых в мире, можно сказать, книжек, она была написана у нас на кафедре.
Профессия вот инженера связи, радиоинженера, она действительно серьезная. Но, тем не менее, всегда случаются какие-то курьезы.
Человек, лишенный чувства юмора и возможности там с юмором оценить свои результаты, это не имеет перспективы, по-моему, в инженерной деятельности. Поэтому случаев, когда мы действительно веселились, глядя на промахи свои, таких случаев можно привести много. И когда там, например, раз подняли большой шум, считая, что перевернули чуть ли не законы Ома, а оказалось, просто в этом осциллографе луч бежал не слева направо, как мы привыкли, а справа налево. Такое тоже бывает. Была перевернута катушка. Хотя вообще-то вот первые системы сотовой связи, они ведь появились у нас в России. Ну, они были не совсем сотовая связь, но связь была мобильная для автомобилей, система «Алтай». Она появилась в 60-х годах. Многое было впереди планеты всей. Я как раз не сторонник уничижения, когда тут говорят, что мы тут всегда были отстающих. Нет, у нас многие решения были такие, которым можно было позавидовать. Ведь не зря, когда начался развал, то тут было столько гостей из-за рубежа, которые по дешевке скупали патенты. Да и наших сейчас много. Вот когда читаешь статьи, смотришь, очень много русских фамилий, русских, украинских появляется среди авторов статьи. Рядом, конечно, с американскими.
Человек-инженер, радиоинженер, какие у него должны быть личностные качества, чтобы вот действительно быть хорошим инженером?
Радиоинженер, как и всякий инженер, на мой взгляд, должен быть прежде всего честным, да как и всякий человек. То есть все остальное, честность и ум, все остальное это приложится к человеку.
А что в будущем? Что будет дальше со связью и с профессией?
Ну, я думаю, что со временем когда-нибудь, так как вот было время, когда все увлекались телевидением, потом видеотехникой, потом эта видеотехника стала обыденной. Так станет обыденной и мобильная связь, и подвижный, быстрый интернет. Это все станет обыденным, и откроется какая-то новая область.
Молодежь идет вот в эту профессию?
Много есть. Ну, к сожалению, вообще вот процент тех, которые действительно потом выходят инженерами, не так высок, как он был раньше. Если раньше примерно 50% получались инженерами, остальные там занимались какими-то организационными вопросами, то сейчас, на мой взгляд, этот процент где-то составляет примерно 20-25. Все связано со многими вещами. Во-первых, ухудшилась подготовка в школе. Многие студенты на первых курсах не могут справиться с математикой, физикой, ну и другими естественными науками, которые тут достаточно глубоко у нас преподаются. Это раз. Второе, многим студентам приходится, почти все работают, и далеко не все по специальности. Вот учеба становится неактуальной, она становится на втором плане, но все пробелы, их потом наверстать очень трудно. Хотелось бы сказать, что люди со склонностями к естественным наукам найдут здесь себе применение, независимо от того, вот в какую сторону наклон их способностей, в сторону ли теоретической работы, в сторону ли практики инженерной, в сторону ли эксплуатации. Вот тот, кто хочет этим заняться, он, конечно, найдет себе здесь.
Если бы я знал, что такое электричество, я сделал бы шаг, вышел бы на улицу, зашел бы в телефон, набрал бы твой номер и услышал бы твой голос, голос, голос. Сигнал, я не знаю принципа связи, я не знаю, кто главный.
2-12-85-06. Это твой номер, 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 номер.
Передача для детей умного возраста.
7:47 в северной столице. И вновь с вами ведущая Наталья Савощик. Вниманию, игроков!
Книжный вопрос.
Был он таким. Этот термин происходит от слияния древнегреческих «род» и «слово». Вам нужно было назвать систематическое собрание сведений о происхождении, преемстве и родстве семей. Правильный ответ – генеалогия. Многие сегодня верно ответили, но первой была Яна. Ее телефон начинается на +7 911 297. Яна, поздравляем! Вам в подарок достается книга издательства «Лен издат». Фридрих Ницше «Генеалогия морали». Ницше – великий немецкий мыслитель, классический филолог, создатель самобытного философского учения, автор знаменитых сочинений. Ну что ж, Яна, вам будут звонить сегодня или в ближайшие дни, сообщат, где и когда вы сможете получить подарок. Поздравляем!
Петербург. Спорт.
Доброе утро. У микрофона Борис Гулин. Вчера в Академии Вячеслава Платонова первый матч в 2021 году провели волейболистки Ленинградки, которые принимали спортсмена клуба «Липецк» из одноименного города. Наши гости предстали организованным, уверенным в себе коллективом, победить который дома даже непросто. В первой партии до счета 9-9 наблюдалось равенство сил, но затем борьба обострилась. Хозяйка площадки сумели вырваться вперед, а решающие очки принесла Екатерина Сокольщик, благодаря которым ленинградка взяла верх 27-25. Могло показаться, что выигрыш первого сета поможет петербурженкам захватить инициативу, но получилось наоборот. Спортсменки Липецка быстро ушли вперед 17-11, и догнать их было уже невозможно 25-14. По сетам счет сравнялся 1-1. Следующая партия проходила по сходному сценарию. Вновь при доминировании гостей 25-21. Но женские волейболки отличаются от мужского, что ситуация в нем неожиданно может измениться, даже по вопреки логике. И ленинградка в какой-то степени неожиданно, но прежде всего благодаря великолепным атакующим ударам Анастасии Горелик берет верх в четвертом сете 25-22 и догоняет соперниц 2-2. Вернувшись к петербурженкам, победный настрой они в этот вечер больше не теряют, начав борьбу на тайбреке с 5-0 и победно завершив пятый сет со счетом 15-9. Теперь 18 января ленинградка проведет еще один матч в Академии Вячеслава Платонова, а в гости к ней приедет Турица из Тулы. В Ледовом дворце вчера состоялся очередной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. СКА принимал клуб Сочи. Счет в первом периоде открыл армеец Эмиль Галиев. Во втором отрезке матча петербуржцы закрепили свой успех голами Ярослава Дыбленко и Андрея Кузьменко. При этом шведский нападающий петербуржцев Мальте Стрэмвелл отметился двумя результативными передачами. В третьей 20 минутке точный бросок сумел нанести сочинец Сергей Шмелев. Отмечу, что СКА, взяв верх 3-1, прерывал серию 4 поражений подряд. Сочинцы же потерпели 5-е поражение к ряду. В турнирной таблице Западной конференции армейцы занимают 2-е место, имея в своем активе 62 очка после 46 матчей. Сочи расположился на предпоследней 10-й позиции. В его активе 30 очков после 46 игр. Вчера в составе армейцев в игре участвовали 4 из 5 хоккеистов, участников недавнего молодежного чемпионата мира, в том числе и Василий Подколдин. У 19-летнего хоккеиста по окончании нынешнего сезона континентальной лиги, а именно 30 апреля, истекает контракт с армейским клубом, и продлевать его он не намерен. Продолжить свою карьеру Василий решил в клубе НХЛ Ванкувер. Эту информацию подтвердил агент игрока Сергей Исаков. При этом он отметил, что в ближайшее время Подколдин будет продолжать сотрудничество с командой СКА, тренироваться и играть в ее составе. И сделает все возможное, чтобы принести клубу максимальную пользу в соответствии с поставленными в начале сезона задачами. Напомню, что на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года Подколдин был выбран Ванкувером в качестве 10 номера. Теперь о футбольных трансферных новостях. Сообщается, что «Зенит» продолжает вести борьбу за бразильского футболиста Пепе. Конкуренты готовы заплатить за южноамериканского таланта порядка 20 миллионов евро. Российский клуб намерен заплатить столько же сразу и еще в качестве бонусов 3,5 миллионов евро. Агенты игрока утверждают, что фаворитом в этой трансферной эпопее является именно «Зенит». Якобы в ближайшие дни игрок должен пройти медосмотр, после чего футболисту будет предложен 5-летний контракт. В то же время, по информации зарубежных источников, нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Сообщается, что руководство немецкого клуба планирует усилить позицию форварда этой зимой. Иранский футболист является одним из кандидатов на это место. Для «Зенита» уход Азмуна станет серьезной потерей. На данный момент иранский форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России. В текущем сезоне на его счету 11 голов и 5 голевых передач в 15 матчах. Всего за «Зенит» Сердар Азмун провел 74 игры, в которых забил 44 гола и сделал 18 результативных передач. На этом я завершаю свой сегодняшний спортивный обзор.
Невское утро.
Основная задача – не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро. Придумал. Когда-то мы объявили дефолт, нам играют живые Битлз и стареющий Эдриан Пол. Наши матери в шлемах и латах бьются в кровь о железную старость. Наши дети ругаются матом, нас самих почти не осталось. А мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро. От Алтуфьева до Пражской лишь на первый взгляд далеко. Мы везем московские тайны по секретным веткам метро, не найдя подходящего слова и не зная других аккордов. Мы теряем друг друга снова в бесконечности переходов. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы как птицы садимся на разные ветки, мы засыпаем в метро. А мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро.